Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня о хитрости врага человеческих душ, то есть сатаны. За главный наш текст возьмем из книги Бытия, из главы 3, стихи 1, 4, 5, 15 и из главы 4, стих 8. Зачитывая эти стихи, стих 1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Стих 4. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Стих 4. Стих 5. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И Бытие 4, стих 8. «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Рассмотрим по порядку эти стихи, в которых Святой Дух рисует нам историю, в которой главным действующим лицом выступает враг человеческих душ – сатана. Сатана ведет диалог главным образом с Евой. Содержание и последствия этого диалога были и остаются чрезвычайно важными в течение всего времени существования людей на земле. Поэтому детально рассмотрим выше приведенные стихи. В этом диалоге мы имеем чудовищный, поучительный пример, который Господь Иисус нам показывает в Своем Слове, чтобы познать и заглянуть в хитрость сатаны, потому что в конечном счете его хитрость касается нас всех. Нет ни одного человека, нет ни одного дитя Божьего, которые не были бы бесконечное множество раз обмануты сатаной. Таких людей нет и быть не может. Чаще всего мы этот обман даже не замечаем, потому что на основании греха, совершенного в райском саду в Эдеме, мы уже так сильно связаны с ним, что нам не достает данного Богом тонкого чувства. На основании связанности нашими грехами мы стали настолько духовно слепыми, что не можем больше познать, как сатана действует. В силу этого обстоятельства, что мы постоянно оказываемся противопоставлены нашим личным или грехам вообще, то привыкаем к ним, а сатана обладает такой способностью, таким искусством сделать нам наши грехи приятными, прельщать ими. Главным инструментом сатаны в этом вопросе является тот факт, что многие грехи у нас часто повторяются. В конечном итоге сатана добивается того, что мы начинаем наши грехи любить. А кто свою Библию, Слово Божье, постоянно, внимательно и основательно читает, тот постоянно будет находить или открывать в ней новые методы врага, как он действует, чтобы удалить и удержать людей вдали от Слова Божьего. Сатана стремится держать человека вдали от познания божественного назначения во Христе Иисусе, для которого Бог возвысил свое творение человека. Сатана является величайшим и злейшим врагом человечества по той причине, что в определенном направлении Бог сотворил человека соперником сатаны, потому что в Эдеме Бог начал что-то совершенно новое, что в конечном счете было направлено против сатаны, так как Бог поставил его, то есть сатану, вместо себя. Об этом мы читаем при искушении Иисуса дьяволом уже в Евангелии от Луки, глава 4, стих 6. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, тому даю ее». Как видим, даже сам Господь Иисус не противоречит словам искушения сатаны. Господь Иисус не говорит «нет» на предложение сатаны. Эти царства действительно принадлежат сатане, потому что Бог предоставил их ему в распоряжение. Вы удивляетесь, дорогие слушатели, такому толкованию? Если да, то вы до этого никогда не читали Библию так внимательно, как Господь сегодня освещает вам этот вопрос. Господь Иисус желает, чтобы вы это знали, чтобы и вы сегодня взглянули на этот вопрос именно с этой точки зрения. Ведь не зря Слово Божие говорит о сатане, как о Боге века сего. Второе послание Коринфянам 4, стих 4. Это выражение касается не только нашей планеты, Земля, но идет намного дальше. Сатана является одновременно властелином, мироправителем как Земли, так и всего мира. Таковым определил его Бог. Об этом читаем в Ефесянах 6, 12. Там снова встречается слово «мироправитель», в котором имеется в виду сатана. В совершенно определенной ситуации он является властелином. Он является господином. Нельзя сказать, что он пробился к этой позиции. Бог сотворил и призвал его к этой власти, но он не служил цели, для которой Бог его поставил или призвал. Мы с вами знаем эту историю, как сатана стал неверным, превознесся над Богом и отпал. Но Бог не отнимает у него данную ему власть до того дня, когда он совершит над сатаной юридически правомерный суд. Поэтому мы не имеем права оспаривать или отрицать ни малейшей доли его славы или его власти или господства. Мы можем это только принимать к сведению, но это далеко не значит, чтобы мы теперь с его стороны греховные вещи терпели, а наоборот. Поэтому еще раз подчеркиваю, что к великому сожалению не только люди мира сего, но и христиане знают в этом вопросе совсем мало, а некоторые вообще ничего не знают. При рассмотрении выше приведенных стихов мы получим опыт встречи первых людей с сатаной. Это была первая встреча сотворенного Богом материального существа, человека, с личностью высшего духовного существа на уровне против Бога. Такой опыт можем и мы вновь и вновь делать при всевозможных вариантах и методах, которыми сатана себя обслуживает. В какой окраске он не преподносил бы их нам? То, что произошло в Эдеме при встрече короны Божьего творения человека с сатаной, является таким делом, которое имеет очень глубокое значение. Там произошло общение. Мы не можем понять и точно судить, почему Бог допустил в райском саду в Эдеме это общение со змеем. Бог допустил эту встречу, и на этом точка. Я могу по этому вопросу кое-что сказать, конечно, но это далеко выйдет за рамки нашей темы. Но мы не можем также сказать, что в отношении этой встречи Бог допустил ошибку. Ни в коем случае. К как всезнающий Бог совершенно точным в деталях знал также исход этой встречи, и тем не менее Он допустил ее. Нам следует также знать, что не все то, что Бог допускает, является позитивным, то есть положительным. Согласно своей воле, Бог допускает и негативные вещи, и это относится к нашему наставлению Слова Божьего. По причине диалога змея это общение было крайне опасным, тем более, что человека Бог предупредил. Мы в этом сейчас убедимся, что человек был предупрежден. Об этом человек точно знал, но лишь в одном у него не было ясности. Он не знал о последствиях, которые могли иметь место, если он пойдет на общение со змеем. Взвешивание Адамом и Евой, особенно Евой, сказанное змеем, всего этого в своих сердцах возбудило в них определенное желание, желание страстности. И это очень опасно. Эта страсть возбуждает в человеке такое состояние, которое называется симпатией. При этом человек взвешивает возможность принятия участия, хотя и в подсознании, но такую мысль еще держит. Я и без этого могу принять решение, какое я хочу, ведь я свободен в принятии своих решений. Но это не соответствует действительности. Мы совершенно точно знаем, что в своих решениях человек не свободен, в своих решениях он находится либо в области Бога, либо в области сатаны. И чем больше мы склоняемся на одну из этих областей, тем сильнее общение с тем, кому эта область принадлежит. В то мгновение, когда находит место общения при взвешивании мыслей, как у Евы, то автоматически происходит перенос, перевод, передача, можно также сказать трансляция, хотя это может быть и в совсем малом объеме. Такой феномен мы имеем не только в духовном мире, но и в области электричества. От кабелей и линий электропередач, особенно от высоковольтных линий, исходит такое излучение, что нарушается нормальная работа вблизи расположенного электрооборудования. Следует заметить, что это излучение также очень вредно влияет на здоровье обслуживающего персонала. Так сильно может влиять перенос. Точно так обстоит дело и в рассматриваемом нами процессе. Поэтому рассмотрим выше приведенные стихи, чтобы то, чему Слово Божие нас учит, познали, и чтобы нам правильно себя вести. В настоящее время, перед пришествием Иисуса, Его Церковь больше, чем когда-либо втянута сатаной и запутана в эти вещи. Интересен тот факт, что как Ева не осознавала своего состояния, какие последствия будут иметь ее общение со змеем. Точно так же живут и ведут себя дети Божьи сегодня. Они живут в осуществлении дел мрака, не зная, что эти дела являются делами мрака. Да не скажи никто, что такое поведение не имеет для него последствий. Тогда Новый Завет не отражал бы истину. По этому вопросу Слово Божье дает нам однозначное наставление. А мы верим Слову Божьему больше, чем миллиону детей Божьих, детям света, ибо люди заблуждаются, и заблуждаются все. На эту тему я только что сказал проповедь «Смирение» на основании Псалма 118, стих 67, где сказано: «Прежде смирения моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Следовательно, чтобы уберечься от исполнения дел мрака, нам следует постоянно и старательно учиться в Слове Божьем. Слово Божье не заблуждается и говорит нам в Галатах 6:8: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Поэтому такого не бывает, чтобы дети Божьи сеяли и от посеянного не пожинали. Это является ложью сатаны, с которой мы имеем дело. И, к сожалению, Церковь Иисуса стала в этом вопросе так немощна, сотрясаема тысячами сатанинскими трюками, так что мы видим ее повсюду в отпадении. Первое, что мы имеем в стихе 1, это слова змея. «Подлинно ли сказал Бог?» В этих словах мы видим сомнение, которому мы и дадим сейчас точное определение, чтобы знать, что это такое. Многие дети Божьи позволяют себе сомнением, то есть сомневаться, чего Господь Иисус нам не позволяет. Из нашего текста ясно вытекает, что и Ева позволила себе сомневаться. А последствия этого сомнения нам известны. Первым желанием сатаны было посеять в сердце человека сомнение. Сомнение является переходной формой ко лжи. Это завуалированная или замаскированная ложь. Сомнение является средством, чтобы прийти к совершенной отточенной лжи. С тех пор, как первые люди были противопоставлены сомнению, то есть замаскированной лжи, именно с этих пор существует отчаявшееся человечество. Поэтому нам следует строго придерживаться Слову Божьему, чтобы в тех вещах, в которых сатана хочет нас увлечь вниз, во мрак, искать защиту у Господа Иисуса. В первом стихе Бытия, глава 3, мы встречаем вообще первый вопросительный знак, который сатана сделал. Хотя в этом же вопросе Бог говорил к людям без всякого вопроса. Начиная с этого момента, сатана ставит после каждого высказывания Бога вопросительный знак. Теперь зададим себе вопрос. Что вообще такое сомнение? Нам следует получить в этом вопросе определенное познание. В Матфея, глава 14, стих 31, Господь Иисус говорит на воде Генесаретского озера Петру: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Извлечем из этого короткого сообщения прежде всего тот вывод, что сомневающийся является маловерным. Это первое расстояние от маловерия до уныния или тоски составляет всего лишь тысячную долю миллиметра, а от маловерия совершенно недалеко до неверия. И это заметим себе, что в этом вопросе речь идет о ничтожной доле разницы. В Иакове 1, стихи 6 и 7 Господь Иисус сообщает по этому вопросу принципиальное положение, то есть можем сказать, аксиому. «Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Как видим из выше приведенных стихов, Божьи обетования – как бы мощно они не были направлены в адрес детей Божьих, превращается через сомнение в нуль. Я думаю, что все спасенные должны изменить свое мышление, а именно куда? К центру Слова Божьего, чтобы основываться на высказываниях Слова Божьего, а не на том, к чему мы привыкли. окружающий нас мир полон сомнений, и это не только в политике наблюдается, и не только в промышленности, это наблюдается не только в семьях и в спорте, где болельщики, например, постоянно сомневаются в том, какая команда победит. Именно этими вопросами вплоть до лото занимаются люди без Бога. Этими вещами сатана держит людей постоянно в напряженном состоянии натянутого лука. И не только рядовой человек, играющий в лотерею, но и правительство мира сего втянуты сатаной в такое напряженное состояние, которое в любой момент грозит лопнуть, как мы сейчас видим напряжение всего мира вследствие промышленного кризиса. А мы, которые являемся солью земли, что с нами делается? Имеем ли мы сомнения? Имеешь ли ты, дорогой слушатель, сомнения? Живешь ли и ты в сомнении? Если да, то ты живешь превратно Божьей воле. Не Господь Иисус, но мы сами позволяем себе такие эксцессы, то есть крайности, перешагивание дозволенных границ. При этом точно известно, что не дети Божьи сомневаются, а что это сомнение от сатаны исходит. Следовательно, обетование Господа Иисуса в Иакове 1, стихи 6 и 7 разрушается или сводится на нет через сомнение, которое мы имеем как подарок от сатаны. Если мы будем исходить из того, что Господь говорил, а Он действительно говорил, потому что Ева подтверждает это в середине стиха 3. Она сообщает также о том, что именно Господь говорил. А сатана приходит и говорит в стихе 1, «Подлинно ли сказал Бог?» Поэтому сомнение является отрицанием Слова Божьего. Сатана делает это не так грубо, но делает это очень тонко, деликатно, как сегодня либералисты. Они не утверждают Бога, нет. Они не настолько глупы. А сатана равным образом хитер, как либералисты. Нельзя сказать, конечно, что сатана перенял это у либералистов, но наоборот. Я ставлю этот факт здесь совершенно ясно на показ, чтобы не было недоразумений. Поскольку мы установили, что высказывание сатаны является отрицанием Слова Божьего, то оно является одновременно и отрицанием Бога. Бог говорил, а в отношении Его сказанного ставится вопрос. Именно об этом вопросе говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 19. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Если Бог говорил, а другой приходит и говорит против или ставит сказанное Богом под вопрос, то это является отрицанием. Тогда Божьему «да» противопоставляется «нет». Именно с этим фактом мы имеем дело. Внешне у сомневающегося ничего не видно. Если на тротуаре навстречу тебе идет сомневающийся, то на расстоянии 20, 10 или 3 метров ты ничего не определишь, сомневается ли он. Это значит, что сомнение является не делом внешности, а внутреннее. Христианство, живущее вокруг нас, и это очень многие, тоже очень прилежно ходят в церковь, вернее, в помещение собрания, и внешне на них ничего не заметишь. Некоторые из них имеют с собой даже сборник песен или сборник молитв. Они не стыдятся принадлежать к большой народной кирхе, церкви или конфессии, но не имеют в своих сердцах Иисуса Христа. Мы знаем этот противный запах фекалии, Они имеют вид благочестия, как читаем во втором послании Тимофею, глава 3, стих 5. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Внешне у них все в порядке, но внутренне, согласно 2 Коринфян 1, 19, они Божье «да» отрицают, ибо все, что не приводит ко спасению, к покаянию, к рождению свыше, основано на сомнении, основано на отрицании. Они не хотят быть погибшими, но не передают Иисусу свою жизнь. Почему? Потому что они по этому поводу сомневаются, а именно в том, что есть ли вообще в этом необходимость. Они охотнее идут на риск быть вечно в проклятии в огненном озере, чем доверять божественному «да». Сомневающиеся являются отрицающими Бога, отрицающими Божьи силы, потому что «да» Слово Божьего ставят под вопрос. Переходим к стиху 4, который гласит: «Нет, не умрете». Выше мы уже отметили, что враг не всегда сразу с жирной ложью приходит, потому что и среди людей встречаются такие, которые бодрствуют. Они сразу замечают, если сатана является неуклюже и бестактно. И чтобы это не случилось, то он применяет сомнение, замаскированную ложь. И если враг вложил в наши сердца сомнение, замаскированную ложь, если она уже там окажется, в нашем сердце, тогда сатана имеет с нашим сердцем связь. Хотя эта связь представляет собой тончайшую, узкую дорожку, но сатана имеет доступ в наше сердце и входит в него. И тогда он приходит туда с самой наглой ложью, как в нашем тексте в стихе 4. «Нет, не умрете». Поэтому при следующем шаге у него нет необходимости маскировать свою ложь. Он выступает тогда с ней совершенно открыто. Ева была для этого состояния уже запрограммирована. Она была уже настолько заранее запрограммирована, что была теперь готова к безоговорочному приему самой жирной и величайшей лжи. Для этого не было больше препятствий. Ложь змея впала ей прямо в сердце. Ложь без доказательства фактов. Если бы Ева сказала: «Докажи мне это», то сатана вспотел бы. Но так как он не мог бы этого доказать, то пришел бы с новой ложью. Но при таком обороте становится, как правило, все труднее. Чем толще становится сеть лжи, тем опаснее становится обстоятельство. Это дело мы можем сравнить с паутиной. Чем больше паутина, тем быстрее она находится в опасности быть разорванной или совсем разрушенной. Летом, проходя в лесу, в поле, в крестьянских угодьях, очень быстро можно даже лицом влезть в такую паутину. А эти пауки очень наглы. Они ткут свои сети постоянно, дальше и больше, вдоль и поперек тянут свои нити. А когда влезешь лицом в такую липучую паутину, то еле рукой ее смахнешь. Так обстоит дело и в нашем вопросе с ложью сатаны. Он очень смело идет вперед. «Нет, не умрете», — говорит он. Этими словами он противоречит сообщению Слова Божьего. Уже не скрыто, а официально. В то мгновение, когда это наглое утверждение выдвинуто, оно приносит у Евы плод на подготовленной почве посредством сомнения, как в стихе 1. Это наглое утверждение мы видим в стихе 5. Это дерзкая, бесцеремонная ложь, которая приходит в заключение. Поскольку мы обсуждаем дерзкое утверждение сатаны согласно стиха 4, то приведу один очень очень прекрасный пример из Даниила 8:23 по 25. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Как вы думаете, дорогие слушатели, о ком здесь идет речь? Прошу помнить, что книга Даниила является откровением Ветхого Завета. Для сравнения приведу один стих из Нового Завета, и вы сразу, без сомнения, поймете, о ком здесь идет речь. Из второго послания Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Противящиеся и превозносящиеся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Здесь мы однозначно видим, что речь идет об Антихристе, сыне сатаны, поэтому он выступает так же нагло, как его отец сатана. Ведь он по духу происходит от сатаны, поэтому он выступает в равной мере нагло. Он уже не стесняется говорить ложь открыто. Это его профессия, это является его состоянием, в котором он вращается. Переходим к стиху 5, в котором мы обсудим третий аспект, о чем читаем в стихе 3. Ева точно знала, в чем заключается дело. Итак, мы видим, что на основании открытой лжи власть мрака в Еве настолько возросла и укрепилась, что сатана все глубже втягивает ее в пасть, или в бездну, в пасть свою. Он сказал Еве, что ее глаза откроются, и вы будете как боги. В этом сообщении сатаны содержится как правда, так и ложь. В этом заключается всегда ошеломляющая и опасность лжи, что в ней всегда содержится небольшая доля правды, а при аргументации необходимое ударение, о котором как раз ведется речь, всегда откладывает в сторону. Между прочим, такую методику применяют во всех сектах. Сектанты ставят всегда ударение на чрезвычайное, что вообще не написано в Библии. У нас нет необходимости ставить на что-то особое ударение. Вся Библия богодухновенна. Есть такие времена, и мы живем именно в такое время, когда особое ударение ставится на то, что отвергается. Мы находим такое обстоятельство и у Мартина Лютера. Он жил в такое время, когда оправдание по вере отрицалось на основе праведности по делам. Это католики так заявляли и заявляют. Поэтому в Библии Мартина Лютера мы находим такое, чего в оригинальном тексте Библии вообще нет. Он пишет, что человек оправдывается лишь одной верою, или можно сказать, только одной верою. Три слова. Слово «лишь» или «только» отсутствует в оригинале Библии. Во многих местах Библии, как и в Галатах 3, стих 8, читаем, например, «Бог верою оправдал язычников». «Верою оправдал». Не сказано «только верою». Но во время Мартина Лютера, когда отрицалась эта удивительная истина оправдания и спасения человека верою, а не делами. Мартин Лютер счел нужным обратить особое внимание читателей Библии на это сообщение Святого Духа, что только верою оправдывается. И сегодня еще человек стремится сделать свои дела Господу Иисусу приятными, чтобы себя сделать перед Ним приятным. Итак, мы видим в стихе 5, что сатана действительно говорит от себя, как мы об этом читаем в Исаия 14, стих 14. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он хотел быть таким, как Бог, и превознесся. Поэтому в первой греховной встрече человека в райском саду в Эдеме имеем ничего другого перед собой, как повторение того, что когда-то произошло на небесах с сегодняшним князем мира, сатаной. Его падение явилось последствием превозношения над Богом, а Ева, которой сатана говорит: «Вы будете как боги», и сатана хотел быть как Бог, но это желание хватило ему для глубокого падения. Именно в это глубочайшее падение, в эту бездну он тянет человека, тоже быть как Бог. Желание своего сердца он направляет на людей, и посредством сомнения и лжи он переносит все свое изобретенное дело на людей и вводит его в людей, вот это изобретенное дело, как сегодня вводят определенную программу в компьютер. Это изобретенное сатаной дело мы рассматривали в проповеди «Человек Божий из Иудеи», как антисистему сатаны, направленной против Божьей системы. Человек не проявил бдительности, он не доверял сказанному Слову Божьему, поэтому приходим к следующему, чтобы не попасть посредством сомнения и лжи, которые являются мостами сатаны, в конфронтацию с сатаной, необходимо полностью и основательно ссылаться только на Слово Божье и жить его указаниями и сообщениями. Переходим к следующему пункту, о котором читаем в стихе 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». А затем следует поражение. Мы видим, что посредством этих действий, размышления о Боге или быть как Бог, а точнее выражаясь на основании превозношения над Богом, возник такой вопрос, который приносит вражду. Но единый Бог никогда не допустит, чтобы со стороны его творения кто-нибудь возвысился над его троном. И я не допустил бы этого. В плоти и образно говоря, я быстро схватил бы палку и положил этому делу конец. Или, как вы думаете? Естественно, большая разница имеется в этом, если в отношении расправы палкой, или если премьер-министр говорит президенту Франции, как он желает расправиться с президентом Грузии Саакашвили, то за этим ничего не стоит. Если Бог говорит, то все исполняется. На примере заявления этого премьер-министра мы видим глубину падения человечества вообще. Мы видим, чего добился сатана в отношении развращения Божьего творения человека. В этом примере мы однозначно видим наглость сатаны, с которой он открыто выступает, потому что это заявление премьер-министра стало гласностью всего мира через интернет. Бог сказал, и сатана пал, и увлек за собой в преисподнюю или в Авадон, то есть в бездну, одну треть из мириадов ангелов. Сатана говорил человеку и увлек все человечество в смерть. Какие ужасные последствия находятся в грехе, в котором мы видим отсутствие готовности подчиниться Богу, как Он этого требует. В нашем тексте открывается вражда против семени богобоязненных, а в более широком смысле против каждого человека, ибо сатана является врагом человеческих душ, ведь он всех людей погубил, всех увлек в смерть. Итак, переходим к последнему, пятому пункту, Бытие 4, стих 8, где читаем: «И сказал Каин Авелю, брату своему, а затем восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Это была смертельная ненависть, которую сатана воздвиг и накопил в Каине. Сомнение, наглость, ложь и вражда. Следствием всего этого является убийство. Теперь мы с вами знаем, откуда приходит убийство. Из обмана сатаны. Ложь и убийство в связи с сатаной показывает нам Господь Иисус совершенно ясно в Новом Завете, а именно в Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Выше рассмотренные пять откровений сатанинского духа достигли со времени откровения Иисуса в плоти особого уровня, который берет свое начало в Матфея глава 2, стихи 13 по 18 в связи с младенцем Иисусом, и достигнет своей наивысшей точки, как нам это показывает Святой Дух во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи 3 и 4. Стих 4 я выше цитировал. Сомнение, неверие и утверждение без фактов доказательства характеризует не только существо врага человеческих душ, но является и характеристикой Церкви Иисуса в последние дни времени благодати. Посредством сомнения и утверждения сатана начал свое дело убийства в райском саду в Эдеме, на первых людях. А сегодня мы приходим к заключению, что это основное оружие сатаны достигает в наши дни своего наивысшего развития и применения. Сегодня человечество занимается вопросом, откуда и куда движется человек. Для этого вопроса сатана постоянно имел необходимое объяснение. Вопрос, откуда пришел человек, сатана пытался решить с помощью, как вы думаете, школы обезьян. Наука зависла в этой школе обезьян больше, чем одной ногой. Она увязла в этой сети лжи и никогда из нее не выберется. В отношении этого вопроса мы должны иметь ясное понимание. Один человек по имени Бендер пишет по этому вопросу. Человек хотел бы быстрее быть облагороженной обезьяной, чем падшим в грех Адамом. Очень метко. Куда движется человек? Где наша цель? Где мы будем в вечности? Этот вопрос сатана обосновал утверждением, что нет жизни после смерти. При этом Слово Божие говорит в Евреях 9:27 совершенно ясно: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Но природный человек в своей плоти верит сатане больше, чем Слову Божьему. И это очень горько. Самым сильным средством сатаны вообще является ложь. Это есть область его действия, изобретенная им система против Бога, из которой исходят все действия сатаны. Вне этой сети лжи сатана ничего не может делать и остается бессильным. Сомнения мы должны ненавидеть и должны быть людьми правды, чтобы своевременно и должным образом могли встретить врага. Мы отметили, что самым сильным средством сатаны является ложь. Это есть Евангелие сатаны. Эту ложь мы видим особенно в отравлении мышления людей философией. Миллионы людей пали жертвой на основании этих исследований и стали неприступными для спасения посредством Евангелия Иисуса Христа. Бывший архангел и помазанный Херувим, а теперешний отец лжи, является и останется сатаной. Из сомнений, неправдоподобных утверждений и лжи, как заключительный образ, сатана совершенно открыто может разжигать и возбуждать вражду, как в погибшем мире, так и у нас в Церкви Иисуса. Из горьких корней сатана взращивает смертельную ненависть, которая является готовностью к убийству. А теперь задаю всем следующий вопрос. Свободны ли мы, дети Божьи, верующие в Иисуса Христа? Свободны ли мы сами от этой ненависти? Не спешите, пожалуйста, преждевременно ответить на этот вопрос. Не говорите поспешно в ваших сердцах, а вслух вообще не говорите. Ненависть возникает из лжи. Везде там, где когда-нибудь в твоем сердце возникала ненависть, там врагу до этого удалось посредством сомнения внести инфекцию огромной лжи в твое сердце. Слово Божие говорит об этом в 1 Иоанна, глава 3, стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. Ненавидел ли ты когда-нибудь в жизни твоего ближнего?» В прочитанном стихе Библии говорит ясно, что ненавидящий брата есть человекоубийца. Ненависть происходит от лжи, поэтому очисти свое сердце от сомнений и от неверия. Святое Писание говорит так ясно и понятно, что для нас, детей Божьих, собственно, не остается никаких сомнений, чтобы истина могла нас сделать свободными. Дорогие братья и сестры, это есть освобождение, которое мы и проповедуем. В этой истине был и пребывает Иисус. Протяни свои руки в молитве к Нему, чтобы освободиться от сомнений и лжи. Я могу вам сказать и засвидетельствовать, сатана является мастером в том, чтобы из малой прогулки сделать огромное событие и строить на этом эксперименты. Церковь Иисуса глубоко увязла в эти вещи. Она по той причине так глубоко запутана, потому что она этого не замечает, что уловлена сетью сатаны, и это не является Божьей волей, ибо так говорит Слово Божие в Галатах 5, стих 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Аминь.